невинные страдания, или когда их так называют, то их можно расположить или разделить на две группы. Одни невинные страдания или невиновные, когда страдает невиновный человек, когда его наказывают, когда он говорит, что я этого не делал. А говорит, нет, вы сделали. Сколько таких случаев? Бесчисленное множество. Относительно этого мысль и ответ таковы. Мы очень много делаем того нехорошего. Делаем или делами, или словом, или тут уже море мыслью. Столько делаем нехороших, что, Боже мой, ну никто не видит, никто не знает, и нас никто не наказывает. И мы благополучненько все проходит. Но бывает не только мыслью, но и словами. Ведь можешь оклеветать, правда, человека. Можно осудить его. Можно наговорить на человека такое, что он во веки веков никогда даже и не думал об этом, и не мыслил, а на него наговорили. Это сплошь и рядом. Просто сплошь и рядом это происходит. Так вот, и масса вообще, сколько у нас грехов. Мы же ни одной минуты не можем провести по-божьему. Уж кажется, в храме бы. Ну, надо бы. Да нет, ну что вы. Храм как раз, богослужение, такое хорошее место, когда может целых 2-3 часа бродить по всему миру и чего только не делать в своей головушке и в своей душе. По-видимому, понимаете? Так вот эти, так называемые, невинные страдания, они в данном случае оказываются таковыми, что верно, человек невиновен. В данном конкретном случае он невиновен, и его наказывают. Но сколько было того, в чем он был виновен? Так что христианин это великолепно понимает. И говорит, Господи, достойное по делам моим. Как я бы хотел много-много раз в жизни, чтобы никто только не знал, чтобы никто только не видел. И не знал моих грехов. Теперь ты, Господи, даешь мне, хотя сейчас, с точки зрения человеческой, совершенно несправедливо, обман, клевета, ложь, ты мне даешь возможность хоть немножко искупить все то недолжное, что я делал в своей жизни. Вот христианский ответ. Нас же спрашивают, как христиан, ведь правда же, а не как каких-нибудь. И мы даем этим людям внешним ответ. Вот как мы мыслим. Вот так мы мыслим. И не просто так мыслим. А есть тут еще один очень важный момент. Есть три степени, если хотите, переживания скорби. Допустим, несправедливости. Три степени. Первая степень, я бы сказал так. Терпеть. С терпением отнестись, понимая то, что без промысла Божьего ничего не бывает. И если это дает Господь, значит, это, хотя я и не понимаю сейчас, но значит, это полезно, это хорошо для меня. Первая ступень. Это низшая ступень, но очень важная, но низшая. Вторая ступень, если человек способен, если его христианское, ну, скажем так, сознание доросло до этого, то он уже скажет так. Вторая ступень. Господи, достойные по делам я своим принимаю. Я знаю, насколько я грешный человек. Третья ступень, на которую уже редко кто поднимается, это «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя!» Вот какие три ступени. В отношении последней ступени хочу вам сказать, очень серьезный один дать, не мой совет. Вообще я стараюсь от себя как можно меньше говорить. Не мой совет, святоотеческий совет. Его очень выпукло, хорошо показал святитель Игнатий Брянчанинов. Говорит, в тех случаях, когда у вас бывает действительно скорбь, когда очень трудно, когда охватывает всю душу, сердце сжимается. Имейте в виду следующее. Заставьте себя хотя бы своим умом, своим языком, но повторять бесчисленное количество раз: «Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, Господи». И это так много-много раз. Вы знаете, вот мы ничего не проверяем на себе. У нас нет никакого духовного опыта. Проверьте, пожалуйста. Те, которые выполняли этот совет, прямо утверждают, что постепенно скорбь отходит от души. Слышите? Душа перестает страдать, сердце постепенно успокаивается. Какое это благо! Еще раз хочу вам напомнить одну мысль. Христианство, послушайте, христианство не просто обещает нам, как это говорят наши критики, журавля в небе. Нет, нет. Здесь оно дает человеку уже великое благо. Здесь, на земле, слышите? Вот там, за стеной, они не знают этого совета. А ведь что в жизни каждого человека происходит? Да нет человека, который бы провел жизнь без скорбей. И иногда такие бывают скорби. Душу всю вот схватывает, как клещами. Человек, христианин, вспомни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господи. И говорить надо много-много-много раз. Результат бывает поразительный. А то люди, вот представляете, скорбь настигла, и бедны, и ходят, и не спят, и не едят, и носятся, и расстраиваются, и осуждают, и злятся, и враждуют, и не могут успокоиться. Почему? Не знают вот этого средства. Слышите, мы имеем какое средство, которого они, бедные, не знают. К вам тысячи раз будут обращаться со всякими скорбями, поэтому не забудьте, пригодится. Итак, первые невинные страдания, невиновные страдания, когда страдает взрослый человек, когда в данном случае верно, несправедливо страдает, но христианин знает и объясняет это другим и не христианам. Что, вы святой, что ли, да? Марк, подвижник преподобный, сказал: не хочешь скорбей – не греши. Коротко. Слушайте, коротко и убийственно ясно. Все ясно. Не хочешь, чтобы у тебя ножки нарывами покрылись – не ходи по гвоздям. Не ходи по битому стеклу. Вот и больше ничего. Вот так. Это первое. Так сказать, группа, скажем, или первой категории невинных страданий. Вторая – детские страдания. Какие у детей грехи? Ну, об этом и говорить нечего. Они подобны еще, ну, ангельскому такому невинному состоянию, когда еще они практически не осознают все-таки того, что есть зло, что есть добро, хотя могут и капризничать, я не знаю, что делать. Но в данном случае они просто... У них выявляется их природа. Слышите? Это совсем другое дело. Их природа, а не их воля еще. Нет у них той воли, которая бы оказалась в таком состоянии, когда человек несет ответственность. Мы берем именно этот возраст детей. Ведь об этом же речь идет, правда же? Как это невиновные дети страдают, когда их мучают, и Бог знает, что делают. Так? Здесь как? Вы знаете, вот мы привыкли все оценивать с точки зрения справедливости, то есть правды. Помните, мы говорили с вами о Боге? Это было очень давно. Наверное, целый месяц тому назад. Говорили о Боге, что христианство открыло удивительную истину в понимании Бога. Что Бог вовсе не справедливость, не правда, а любовь. И если даже когда мы говорим, о правде, о справедливости божественной мы говорим, то в каком смысле? В каком смысле? В смысле его правильности, его любви. Не той безумности, которую мы наблюдаем у людей в их любви. Какого только безумия нет. Какого угодно безумие бывает. Кстати, вам пригодится, может быть, исторический пример с матерью Рылеева, декабриста Рылеева. Когда этот декабрист был младенцем, заболел тяжело, смертельно. Врачи уже сказали, все. Она начала молиться не просто так, а в экстазе каком-то страшном. Господи, помилуй моего ребенка. Засыпает, и ей сон. Ангел показывает на мальчика, на сына, и говорит, вот смотри, жизнь твоего сына. И затем прям его прям ведет по этапам. Как он становится, ну, назовем, школьником, становится офицером, затем в каких-то собраниях, какие-то дискуссии сильные. Кстати, с Рылеевым дискутировал Хомяков Алексей Степанович. Причем так, что те не знали, что делать даже. Рылеев однажды в гневе убежал с собрания, не имея возможности ответить Хомякову. Потому что Рылеев предлагал демократию, конституцию. А Хомяков ему просто сказал, да вы просто хотите перевернуть все и устроите такой же, еще худшее устроите, только сами станете наверху. Ну, я коротко передаю. Вот это Рылеев. Затем, значит, собрание, какие-то споры. Наконец, войска на Сенатной площади и затем виселица. Ангел говорит ей, виселица, на которой висит ее сын. Ты как? Выбирай. И она выбрала. Нет, пусть мой сын будет жив. Смотрите, какая любовь. Любовь. Кончилось точно так. Его повесили, вы знаете. Вы слышите, какая человеческая любовь. Вы обратите внимание, до безумия доходит. Причем сон этот был совершенно отчетливый, не вызывающий никаких сомнений. Бывает, это редко, но бывают такие сны, когда это не сон, а прямо-таки видение настоящее. Это любовь. Христианство говорит о другой любви совсем. Не этой страстности любви, не этого безумия, а говорит о какой любви? Правильной, праведной любви, правильной любви. Правильная любовь какая? Это та, которая приносит человеку пользу и только пользу. Вот какой любовью Бог называется. Той, которая творит только благо человека. Помните ведь, что такое правда в Боге? Что такое правда божественная? Что такое его справедливость? Вот оно что. Это правильная любовь, несущая только пользу человека. Поэтому, когда начинают разбирать, вот любовь, а вот правда Божия, то только руками приходится разводить. Потому что это полное непонимание. Потому что мы знаем по-человечески, что такое. Если я поступлю вот в данном случае по правде, значит, я уже поступаю не по любви. Поступила по любви, говорит, так вы несправедливы. Напряжение. Бог есть правильная любовь, то есть несущая пользу, благо человеку. Почему я об этом говорю? Вот в отношении страданий детей. Мы должны их оценивать не с точки зрения справедливости. Ай, как несправедливо, за что страдает ребенок? На это ответьте, пожалуйста. А за что страдает мать, когда бросается в огонь, бросается в воду, сама погибает, пытаясь спасти ребенка? За что, скажите? Разве можно поставить этот вопрос «за что»? Мы же все понимаем безумность этого вопроса. При чем тут «за что»? А, поняли? Оказывается, есть страдания, носящие совсем другой характер. Не за что, а почему? Почему? И почему же? По причине той любви, о которой и Христос сказал. Любовь, помните, кто душу свою готов положить за друзей своих. Вот она, жертвенная любовь. Когда мы говорим о детских страданиях, мы говорим именно об этом. Никакого закона эти справедливости, все это низшая ступень, самая низшая ступень морали – это справедливость. Закон любви. Как он здесь осуществляется? Помните, мы сами говорили, еще будем говорить. Церковь есть тело, организм живой есть. Организм живой. Помните, уже по-гречески вам говорили, символ веры «эн пистео», «эн мио», «воедину», «агио», «святую», «кафолики», «соборный». Что такое «кафолики»? «Кафолики», «каф», «олос». «Каф» – это предлог. «Олос» – «цельный». Цельный, неразрывный олос, единый, цельный, то есть органический. Вот, оказывается, церковь. Первая энмио в одну. Кафолики – это целостную, неделимую. Как организм нельзя сказать, что организм состоит из руки, уха и носа. Это целостное нечто и неделимое. И в этом организме каждая клеточка чувствует, переживает, сострадает и сорадуется каждой другой клеточке. Поражен один глаз, другой берет на себя функции его. Да. Поражено одно ухо, другой берет на себя функции его. Одна почка, и другая берет на себя всю эту всю нагрузку. И так далее. Посмотрите, как любая страдает клеточкой, как весь организм содрогается. Лучший пример – зубная боль. Все знают великолепно. Что это такое? То есть почти все, теперь почти все знают. Народ пошел к волой такой. Ой, молодые кричат, что зубы у них болят. Срам просто. Так вот, оказывается, дети – страдания детей – это то промыслительное действие Божие, когда они, дети, страдают за те больные члены, больные клетки вот этого тела. За них. Это жертвенные страдания. Осознают они? Нет, они сейчас не осознают ничего. Не кричат и плачут. Но зато, когда они увидят это, что Бог дал им пострадать за благо, вот, кого, своих, ну, родителей или, ну, за кого, кто там с ними, дал им пострадать, они будут благодарить вечной благодарностью Бога, что Он дал им эту возможность. Как вы знаете же, когда человек иногда готов умереть за другого и готов это доказать, готов пойти на любой подвиг, чтобы доказать свою любовь. Кстати, если вы не читали такую книжку, хотя бы «Князь Серебряный», ух, какой интересный роман. Интереснейший просто. Посмотрите. Там это описано великолепно. Человек готов пострадать за кого-то, чтобы доказать свою любовь. Слышите? Доказать свою любовь. Видите, что делается? Так вот, с христианской точки зрения, а нас спрашивают только с этой точки зрения, мы говорим, да, Бог дает не всем детям, а, видимо, учитывая свойства, то есть невидимо, а, конечно, учитывая свойства тех детей, которые способны принять высшую славу в Царстве Божием за те страдания, которые они перенесут здесь, как члены единого тела, тела Церкви. Ну, вот так. Я предлагаю просто вам Вот вариант ответа, друзья мои, в отношении невинных детских страданий, чтобы вы, так сказать, ну, имели как-то в виду. И хочу добавить только одно. Если действительно же это не так, если Бога нет, никакой вечности и блаженства, которое ожидает этих детей, нет, а есть только слепая игра каких-то случайностей, так скажите тогда, какой ужас! Зачем эти страдания? Почему они? Оказывается, ни почему бессмысленны. Вне христианства страдания детей – бессмысленная жестокость и больше ничего. С христианской точки зрения – это те страдания, за которыми последует бесконечная слава этих детей, перед которыми могут преклоняться и преподобные, и святые, и я не знаю кто, как об этом писал святой Ефрем Сирин. Вот с христианской точки зрения, каково величие детских невинных страданий. Я отвечаю тому человеку, который меня спрашивает с христианской точки зрения. С христианской вот так. А с вашей? Случайность. Безумные, бессмысленные, жестокость и больше ничего. Ну вот так, друзья мои.